Папа рассказывал как-то, что Лондон, город, в котором он вырос, буквально разрушило до основания устройство под названием «Медуза». А вдруг жестяная книга — это инструкция по сборке подобного устройства, и Гаргл нашел способ расшифровать эти записи? Рен добрела до южного края города, спустилась к причалу по трапу, истертому сапогами рыбаков, села на берегу в тени старых, давно заржавевших гусениц и стала размышлять о том, как же ей все-таки поступить. Огромная тайна, вызвавшая поначалу приятное волнение, теперь все больше распирала ее изнутри и превращалась в источник досадного беспокойства. Хотелось поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, но с кем? Только не с мамой или папой или мисс Фрей. Известие, что пропащие мальчишки добрались до Винляндии, приведет их в ужас. Тилди? У нее, скорее всего, начнется истерика. Рен подумала, а не рассказать ли обо всем Нетту Заструджи, попросить его о помощи, но почувствовала, что теперь после знакомства с Гарглом он больше не кажется ей таким уж красивым. Да и вообще, просто мальчишка, вовсе не интересный, уволень и ни в чем не разбирается, кроме рыбной ловли. Задумавшись, она не заметила, как в заводь вплыла лодка и причалила к берегу, пока не услышала голос матери.
«Рен, ты что там сидишь? Иди сюда, помоги мне вытянуть это!»
Это оказалось безжизненным телом несчастной маленькой оленихи с дырой в груди. Мама тащила его через борт лодки, чтобы затем отнести домой на Сириус Корт, а там разделать и засолить мясо на зиму. Рен поднялась и направилась было к матери, но тут обратила внимание на солнце, которое стояло уже высоко.
«Не могу», — сказала она. «Что? Меня ждут».
Эстер уронила тушу животного и уставилась на дочь.
«Кто же тебя ждет? Полагаю, этот мальчишка Заструджи».
Рен не собиралась затевать очередную ссору, но после слов матери вспыхнула, как спичка.
«Ну так и что из того?» — повысила она голос. «Почему бы и нет? Я уже не маленькая. Может, хочешь, чтобы я была как ты? Если ты в моем возрасте не нравилась мальчикам, это не значит...»
«В твоем возрасте?» — перебила ее мать глухим голосом, в котором звучала угроза.
«Я уже испытала такое, о чем ты понятия не имеешь. И мне хорошо известно, чего можно ожидать от людей. Вот почему и я, и папа все время защищаем тебя, не отпускаем от себя, чтобы ты была в безопасности».
«Ах, вы меня защищаете?» — с горечью воскликнула Рен.
«Ну, конечно, тебя послушать в Винляндии опасности подстерегают на каждом шагу. Да здесь ничего никогда ни с кем не может случиться. Только и твердишь, как тебе тяжело жилось, как мне повезло по сравнению с тобой. А я считаю, что жизнь тогда была гораздо интереснее. Наверняка и папа так думает. Я же видела, как он подолгу рассматривает ту фотку с вашим воздушным кораблем. Папа любил свободу, ему нравилось летать по всему свету, и я уверена, летал бы до сих пор, если бы не застрял здесь с тобой».
Тут мама ударила ее. Пощечина была сильной и неожиданной, широко раскрытой ладонью, и мамин обручальный браслет оцарапал щеку Рен, когда голова у нее дернулась в сторону. Мать, бывало, раньше шлепала ее, но в последний раз это случилось давным-давно. Рен почувствовала, как горит щека. Дотронулась и увидела на пальцах пятнышки крови. Хотела что-то сказать, но горло сдавило, и она не смогла произнести ни слова.
«Вот тебе», — пробормотала Эстер охрипшим голосом.
Казалось, случившееся потрясло ее не меньше Рен. Она протянула руку, лишь желая слегка коснуться лица дочери, но та увернулась и бросилась бежать по берегу в густой прохладный сумрак под громадой Анкориджа. Пронеслась через нежилые кварталы старого города и снова выскочила с другой стороны на солнцепек среди зеленых пастбищ. Вслед донесся сердитый голос матери.
«Рен, вернись! Вернись немедленно!»
Но девочка бежала и бежала по опушке леса, чтобы не попасться на глаза сборщикам яблок в садах. Бежала, не разбирая дороги, пока запыхавшаяся, вся в слезах, не очутилась на скалистой верхушке горы, где ее ждал Гаргл. Глава 5. Новости с океана. Он был сама доброта и участие. Усадил ее на теплый мох, ковром устилающий валун, вытер носовым платком горькие слезы обиды и держал за руку, пока девочка не успокоилась и не смогла говорить.
«Ну что ты, Рен? Что с тобой?»
«Ничего. Нет, честно, ничего. Ну и пусть. Это все мама. Она плохая».
«А вот это неправда».
Гаргл опустился на колени рядом с ней. Рен казалось, что с момента ее появления он ни на секунду не отвел в сторону своих добрых и заботливых глаз, прикрытых синими очками. Глаз друга.
«Тебе повезло, что у тебя есть мама», — продолжал Гаргл. «Пропащих мальчишек похищают, когда они совсем маленькие. Никому из нас не известно, кто наши мамы и папы, хотя иногда они приходят к нам во сне, и тогда очень-очень хочется увидеть их наяву. И раз твоя мама строга с тобой, значит, ты ее чем-то расстроила».
«Ты просто ее не знаешь»,
— еле выговорила Рен, стараясь не всхлипывать. Наконец это ей удалось, и она добавила.
«Я видела ту книгу».
«Ты нашла жестяную книгу?»
В голосе Гаргла звучало неподдельное удивление, будто обеспокоенный состоянием Рен он совсем забыл, для чего в первую очередь явился сюда, в Винляндию.
«Спасибо тебе. За одно утро тебе удалось сделать то, на что у нас бы ушло не меньше недели. Где она?»
«Не знаю», —
неуверенно промолвила Рен.
«То есть я не знаю, правильно ли будет, если скажу тебе. А тебе известно, что это за книга? Мисс Фрейя рассказала мне о ее происхождении, но для чего она может понадобиться кому-то? Что с ней делать?»
Гаргл поднялся с колен и, глядя прямо перед собой, молча отошел от девочки, остановившись к ней спиной среди сосен. Как показалось Рен, он обиделся и рассердился, и она испугалась, что говорила с ним слишком недружелюбно. Но когда тот снова повернулся к ней лицом, оно выражало лишь тревогу и ничего больше.
«Рен, мы в опасности», — начал Гаргл. «Ты когда-нибудь слышала о профессоре Пенни Ройли?»
«Конечно. Он стрелял в папу и серьезно ранил его. Из-за него чуть не погиб весь Анкоридж. Он угнал воздушный корабль, принадлежавший маме с папой, и скрылся на нем».
«Так вот, Пенни Ройл написал обо всем этом книгу», — продолжал Гаргл. «Под названием «Золото хищников». Еще в ней говорится о том, как пираты-паразиты, по его собственному определению, появляются из морских глубин сквозь ледяную толщу и грабят города. Содержание книги в основном сущая клевета, но ее раскупают, как горячие пирожки. Жители плавучих городов Северной Атлантики и городов-ледоходов, то есть именно тех, за счет которых существуют пропащие мальчишки, города принялись устанавливать у себя олдтековские охранные системы и ежедневно проверяют свои днища, чтобы вовремя обнаружить паразитов. Теперь пиявкам стало намного опаснее работать». Профессор Пенни Ройл. На протяжении всей своей жизни Рен то и дело слышала рассказы о злодеяниях этого человека. Она видела на груди отца длинный, похожий на перевернутую букву «Г» шрам, оставшийся после того, как миссис Скобиос извлекла оттуда пулю. А теперь его жертвами, оказывается, стали и пропащие мальчишки.
«Но все же непонятно. Зачем вам жестяная книга?» — настаивала Рен.
«Мы вынуждены посылать пиявки все дальше и дальше на юг», — стал объяснять Гаргл. «Прямиком в Срединное море и Южный океан, где плавучие города еще не ждут нас. Во всяком случае, до сих пор не ждали. Этим летом у нас начали пропадать пиявки. Сразу три штуки уплыли в южном направлении и не вернулись. Никаких сообщений, никаких сигналов бедствия, ничего. Я даже подумал, что какой-то из городов обзавелся аппаратурой, позволяющей засекать нас еще на подходе, и потопил или захватил в плен те пиявки. А если наши попали в плен и заговорили под пытками?»
«Кто-то может пуститься на поиски Гримсби».
«Именно».
Гаргл посмотрел на нее долгим задумчивым взглядом, словно благодарил за понимание и радовался тому, что доверился этой смышленой девочке. Потом снова вернулся к делу.
«Нам необходимо победить сухопутников в этой борьбе за выживание, Рен. Вот почему мне нужна жестяная книга».
«Но в ней ничего нет, кроме бесконечных чисел», — возразила Рен. «Она хранилась на американской подводной лодке».
«Правильно», — подхватил Гаргл. «У древних имелись подлодки, намного совершеннее всего, что есть сейчас у нас. Подводные крейсеры величиной с город могли запросто обогнуть весь земной шар, ни разу не всплывая на поверхность, чтобы пополнить запас воздуха. Обзаведись мы такой техникой, никакие сухопутники не страшны. Мы бы сделали движущимся весь Гримсби целиком, и тогда ищи ветра в море».
«Так ты думаешь, жестяная книга — это описание конструкции подводной лодки?»
«Вряд ли полное описание, но наверняка достаточное, чтобы понять, как она устроена. Прошу тебя, Рен, скажи, где хранится книга?»
Рен покачала головой.
«Послушай, вам не нужно бояться мисс Фрей и остальных. Давай пойдем в город вместе, познакомишься со всеми. Я расспросила папу, и он сказал, что ты помог спасти Анкоридж. Опять же, тебе, как и нам, тоже досталось от Пенни Ройла. Я уверена, мисс Фрейя с радостью подарит тебе жестяную книгу».
Гаргл тяжело вздохнул.
«Хотелось бы, чтобы это было так. Очень хотелось бы. Да только времени нет. Столько придется объяснять, преодолевая барьер недоверия. А пока мы здесь разговоры разговариваем, пиявки продолжают исчезать, и враг, возможно, уже подбирается к Гримсби. Прости, Рен, нам придется провернуть это дело так, как подобает пропащим мальчишкам. Скажи, где книга? Мы сегодня же возьмем ее и отчалим. А уж потом, когда Гримсби снова будет в безопасности, я, возможно, вернусь, познакомлюсь со всеми, и наши города будут сосуществовать в мире и согласии».
Рен отстранилась от него и поспешно отошла в сторону, туда, где сквозь деревья можно видеть верхушки крыш Анкориджа. Конечно, он говорил несерьезно насчет того, что вернется. Рен не сомневалась. Сказал это только для ее успокоения. Уедет, и она уже никогда его не увидит. Зачем ему возвращаться в это винлянское захолустье, если перед ним открыт весь мир? Мир городов, что плывут, летят, катятся, а в небе над ними повсюду парят воздушные корабли. Вот в какой мир возвращается Гаргл. А она... Самое большее, что выпадет на ее долю, работать помощницей мисс Фрей, медленно стариться в беспросветной скуке Анкориджа и когда-нибудь, если мама разрешит, стать женой Нета Заструджи и нарожать ребятишек, не знающих, куда деваться от той же нескончаемой скуки.
«Рен», — позвал Гаргл.
«Нет»,
— решительно сказала она и повернулась, глядя ему в лицо и стараясь сдерживать дрожь в голосе.
«Нет, я не скажу тебе, где спрятана книга. Я сама возьму ее и принесу сегодня же вечером. И уеду с тобой».
Она засмеялась и широко развела руки, словно охватывая Анкоридж вместе с озером и холмами за ним, и весь мертвый континент.
«К черту этот город! Мне здесь слишком тесно. Ты уедешь, и я уеду. Хочу увидеть Гримсби, и охотничьи земли, и плавучие города, и движущиеся города, и птичьи дороги. Вот моя цена за жестяную книгу. Я сама принесу ее тебе, а ты возьмешь меня с собой».
Глава 6. Мы создаем новый мир. Доктор Зеро самоотверженно относилась к работе, часто задерживалась допоздна, когда фабрика сталкеров затихала и пустела в ночи, и все продолжала своими чуткими пальцами оперировать вскрытую грудную клетку или обнаженный мозг Шрайка. При этом постоянно разговаривала со старым сталкером, сообщая обо всем, что происходило за годы, прошедшие со дня его погребения. Рассказала о том, как в странах, противниках движения в Старой Азии и на Севере, власть перешла к экстремистской фракции «Зеленая гроза», и та начала затяжную войну против движущихся городов. Рассказала о бессмертном вожде «Зеленой грозы», сталкере Фанг.
«Вождь-сталкер», — удивился Шрайк.
У него уже сформировалось свое представление о сталкерах «Зеленой грозы». Бездумные, безликие существа, не способные даже восстановить собственный энергетический ресурс, потому что кто-то посторонний должен вынимать и после подзарядки вновь устанавливать их аккумуляторы через каждые несколько дней работы. Подобные ублюдочные образцы стали нынешним стереотипом воскрешенных людей. Непостижимо, каким образом одно из таких несовершенных созданий могло вести в бой целые армии.
«Нет-нет, сталкер Фанг совсем не похожа на них», — заверила его доктор Зеро. «Она прекрасна, она гениальна. В ее мозгу, как и в вашем, использован олд-тек, а корпус оснащен специальными устройствами и сконструирован на основе тела знаменитой Анны Фанг, агента Лиги противников движения. По мнению руководства «Грозы», под предводительством воскрешенной Анны Фанг, мы сможем довести войну против варваров до победного конца».
При упоминании о войне в сознании сталкера Шрайка проснулись первичные инстинкты. Мышцы рук напряглись, однако, вопреки ожиданию, он не услышал клацанья выпускаемых лезвий.